Здравствуйте. Шаватова Гутово, хорошей недели. У нас 20-й урок по псалмам. И мы находимся в 19-м псалме. Поскольку псалом номер 18 занял у нас довольно много времени, 19-й – сложный вопрос. За один раз или за два мы успеем. Руководителю псалом Давида. Ну, как обычно, перевод я... Повторяю еще раз, что ламнацех, который русский переводчик переводит как руководителю, ламнацех написал Давид. Рафаэль объясняет, что это от слова нецех – вечность. Псалом, который устремляется к вечности, как я много раз говорил, который означает переход, как любой псалом, который ламнацех, ленецех, к вечности, направление славы Всевышнего. Небеса рассказывают... Ламнацех написал Давид. Небеса рассказывают о славе Всевышнего, о деянии рук его повествует свой ствол небесный. Гашамай мисаприм квот, небеса рассказывают славу, эль гашема, умаасея дав магида рахия, и действие рук рассказывает рахия небеса. Говорит Рафали, что связь этого псалма с предыдущим, как обычно, упомянуто Гахнат Галмот, что в предыдущем псалме это кончается тем, что народы мира Мнихнаим Ваадаатам и происходит Гадо, от слова год, года, признание Эль Адонаколь, Всевышнему, который является господином всего. Убезеет мухи камитма, и тут появляется некое удивление. Как возможно, Шамну зман арох коль как бы то там, что все народы мира, ну не все, но те, о которых идет речь, столько времени находились в своей ошибке. Вал ешла энейхам шней эдим. Как такое могло быть, что сейчас они признают? Это как раз не проблема. Но раньше, почему они уже давно не признали свою ошибку? Когда есть два свидетеля, которым нужно поверить, существование Творца и его кавода, то есть о проединстве Всевышнего и его славу, эти два свидетеля Шамаим, Веторамина Шамаим, небеса и Тора, которая с небес. Это два полюса, на которых держится весь этот мизмор, Тора и небеса. Весь этот псалом держится на этих двух полюсах. Для того, чтобы Лаоцея Деймет представить нам истинность Кенегет и Махишим, для тех, кто пытается ее оспорить. Поэтому он начинает с того, что говорит «Дашамайми саприм квот кель». Небеса рассказывают нам про кого-то, про славу Всевышнего. Как говорится в пророках, «Сума Рома и Нейхам, обратите свой взгляд, на свои глаза наверх, Верау Мибара Эла, и задумайтесь и поймите, кто все это создал». Весадо, тайна этого, Дарген, это всякие вещи, альписот, вначале до сода, до более глубокого объяснения, обычное поверхностное объяснение. Мне как-то пришлось говорить с человеком, он написал книгу «Смерть атеизма». Сейчас книжка на русском языке, он ее сам издал. Даже можно ее приобрести, не знаю, нужно или нет, это отдельный разговор. Но он мне объяснял, что вы верите в Бога, а я знаю его существование. С помощью каких-то выяснений, очень простого объяснения, что случайным сочетанием частиц, что может создаться одна клетка. Мы не говорим о белках, аминокислотах и так далее, которые более серьезные создания. Но просто одна живая клетка для того, чтобы она создалась, требуется вероятность того, что она произойдет в то время, которое приписывается миру. Что-то я не помню точно, но примерно 10 в минус 67 степени. То есть вещь, которая технически считается невозможной. И поэтому человек, который задумается об этом и посмотрит на небеса, на землю, на творение мира, он придет к выводу, что оно не могло возникнуть само. Просто нереально. И, соответственно, должен быть Всевышний. Дальше, дальнейшее выяснение того, с того, как он пришел к тому, что существует Всевышний, это отдельный разговор. Может, он где-то на каком-то этапе должен понять следующий шлаф. Но первый шлаф, о котором идет речь, первый уровень, он посмотрит на небеса, на все творения, которые есть в небесах и так далее, впрочем, достаточно на землю тоже, и увидит, что кого-то Всевышнего раскрывается, ничего невозможно сделать. Как можно с этим спорить? Следующий шлаф – это действительно с ним можно спорить до тех пор, пока человек не примет Тору. Тора Минашамаем – это второй свидетель того, что все, что происходит в этом мире, это не только есть Всевышний, он создал этот мир, но у него есть замысел. Этот замысел достаточно четкий и понятный. И то, как прийти к этому замыслу, написано, и для этого существует вся Тора, которая идет Мина Шамая. Это самый простой, самый примитивный смысл этих вещей. Тайный смысл, более серьезный, более глубокий. Это, как говорит Рав Вали, Даргин Духрин Шемшпиим Аля Малхус. У нас существует внутри единства Всевышнего, внутри этого понятия, мир создан по образу и подобию Всевышнего. И это образ и подобие, так как объясняет Балай Кабола, в Рамбам не входит в это объяснение. Может быть, он так считает, может, нет, я не могу точно ответить. Рамбам написал введение в Аранухим, что он не будет объяснять ничего с точки зрения Маасе Меркава, а только давать какие-то намеки на это. Поэтому я не знаю точно, он саверет, он так считает, или есть махлокис. Многие рамбамисты считают, что махлокис есть, не обращают внимания на то, что Рамбам написал в введении. Многие пытаются привести Рамбова и соединить, но Рамбов ничего конкретно на эту тему не пишет. Поэтому сын Рамбова, как мне недавно один из рамбамистов сказал, я так в шутку называю, что сын Рамбова, Рав Аврам бен Мойше, всюду пытается приблизить Рамбова к классическому иудаизму. Мне понравилось словосочетание. Вот. Некоторые другие пытаются отдалить его и сказать, что у него своя точка зрения. Я не буду сейчас входить в точку зрения Рамбова. Здесь можно ошибиться. Я не специалист. И кроме этого, Рав Вали, безусловно, объясняет таким более или менее стандартным путем, основанный на Рамхале, Аризале, Зохаре, Геморе и так далее. И поэтому он пишет, что внутри единства, понятия единства Творца есть проявления Всевышнего. Эти проявления, они по ним, подобным им, создан человек, который создан по образу и подобию Всевышнего. И внутри многих-многих аспектов человека можно увидеть различные аспекты Творца. Это никак, как говорит Рамхаль в книжке «Кенад Ашем Цевоок», никак не отражается на идее единства Всевышнего, потому что мы говорим не о Всевышнем, а о его проявлениях, которые существуют. И через эти проявления, это единственное, как мы можем постигнуть Творца, он един, неделим и так далее, но проявляется он по-разному, в зависимости от того, как он в данный момент хочет проявиться, и в основном проявляется одновременно несколькими проявлениями. Это целый Малаким, по которому создан человек, из него мы можем многое увидеть внутри Всевышнего. И это ни в коей степени не имеется в виду какой-то шемец, какая-то искра, попытки, не дай бог, отрицать единство Всевышнего. И единство в том, что он объединяет это все, и его проявление включает в себя то и то. Он один, един, его единство пашут, оно абсолютно стопроцентное, в нем нету никакого разъединения. Но когда мы говорим о том, как мы тавсим это, как мы это ухватываем, здесь говорится в книге Иова, Аризаль очень любит эту фразу, «Мибасария хаза и лока», «Из своего тела я могу учить увидеть Всевышнего, я могу увидеть проявление Творца». Внутри всего мира, во всех структурах, с самого низа до самого верху, существует понятие мужского и женского начала. Оно отображено в Торе, когда мы говорим про небо и луну. Луна – это женское начало, солнце, извиняюсь, а не небо, это мужское начало и так далее. Все эти проявления описываются очень много и очень подробно в самых разнообразных книгах, начиная, в общем, с Хумаша, когда говорится, что Луна была уменьшена, и объяснение этому дается и так далее. Существует то, что называется Алам Духри и Алам Нуква – женское и мужское начало в самых верхних мирах мира Ацилус. Понятно, что мы не будем изучать Каббалу, но коснемся того, что здесь сейчас нам пишет Рав Вали. Сот понятие, тайна того, что сказано, что Шамаим и Саприм Кводкель, что небеса рассказывают о Каводе Всевышнего, сот, тайна этого понятия, это уровень мужского начала, который влияет на Малхус, который называется женским началом. Малхус называет слово «кавод». Сам Малхус, атрибут Малхус, царство Всевышнего, Шехина, оно называется словом «кавод», слава, почести, которые есть. И «кводкель», его гематрия, слово «кводкель», слава Всевышнего, это гематрия этих двух слов, это «ган», «ганеден» имеется в виду, «гимал нун», «ган», 53. И это тайна того, что написано «дадиер эт лыгано», «мой близкий, мой любимый спустился в этот ган». Поэтому вся амшахат, все влияние мужского начала вниз идет через то, что называется, не будем входить в сферот и так далее, то, что в этом псалме называется «Ракия Гашамаем». То есть «Маасе Еда Гашем», то, что делают руки Всевышнего, об этом говорит «Ракия Гашамаем», небесная твердь, небеса, «Ракия». И это то, что написано, что нету, здесь нету рассказа в этом псалме, здесь нету агады, сипура. Но здесь есть гамшаха, притягивание и продолжение шефа влияния Всевышнего сверху вниз, от мужского к женскому началу, которое в результате, если мы перейдем уже в материальный мир, небеса – это мужское начало, земля – это женское начало, на самом деле это начинается много-много выше, и всюду идет вот это вот влияние мужского начала на женское, солнце и луна, машпия и мекабль, тот, кто дает, и тот, кто принимает. Если слово «ракия», которое переводится «твердь», «небеса», мы возьмем и напишем, прочитаем слева направо, то получается слово «икар». «Икар» – это основа, главное, что есть. И это то, что «хасадим» и «гвурот», «хесад» и «гвура», то, что «медот» бесконечного добра и строгого суда, спускаются от «кодешбургул» и «малкус». Если перевести его на то, что мы, с чем мы встречаемся очень часто, это восполнение четырехбуквенного имени Всевышнего. Последняя буква этого имени, буква «гей», которая написана в конце, это женское начало, это суть микабеля, которая принимает от буквы «вав», от мужского начала, и это то соединение, которое происходит, о котором рассказывают нам небеса и так далее. Вот, и это то, о чем здесь говорится Альписот, а на простом уровне речь идет о том, что человек, который смотрит вокруг и смотрит на небо бесконечное количество звезд, изучает, видит их влияние, то он не может не увидеть, если он хочет это увидеть, то он не может не увидеть влияние Всевышнего, и это то, о чем он говорит, о том, что непонятно, как народы мира столько времени отказывались это увидеть, хотя это нам показывают, в общем, хорошем стереокино. Продолжает и говорит Давид Амелах. День дню передает слово, ночь ночи открывает знание. На иврите это очень четкий перевод. Йом ли йом ебия омер. День дню ебия передает, мабия передает высказывание, а ночь ночи передает знание. Высказывание и знание, день и ночь. Это два мусага, которые здесь появляются, которые связаны в том, что понятно, что день и ночь – это тоже соответствует мужскому. День – мужское начало, ночь – женское начало. И главный источник в любом влиянии, которое идет сверху вниз, оно идет из понятия дат, из понятия знания. Причем не просто, что такое знание на русском, я не знаю, как перевод давать всех этих, но хохма – это информация, полученная сверху, от учителя к ученику, от Всевышнего ниже. Бина – это оформление, раздумывание по этому поводу и построение из этой информации, когда мы делаем определенные выводы. Дат – это нахождение в хибуре, в соединении с этой информацией. Так вот, когда есть полное соединение, полный дат, хибур, который существует, только тогда идет какая-то передача информации, и дат – это то, что ответственны за это, за то, чтобы эта передача была на уровне полного соединения. Потому что в противном случае, если я знаю, но не осуществляю, то это абсолютно пустая вещь. И здесь сказано слово «ихаве». «Лайла, лайла, ихаве дат». Понятие «ихаве» такого слова на самом деле больше нигде нету, оно не встречается. И Зогар его комментирует от слова «хай» – «жизнь». И слово «ихаве» – это передача жизни, как комментирует Зогар. И эта передача находится из меды, из качества, которое называется «ночь», потому что ночь – это классическое женское начало. В ночи нет никакого своего света, свет луны, который он получает и отражает от солнца. И понятие передачи вот этой вот жизни – это то, что сказано, что назвал человек, Адам, свою мужу Хава, потому что она была прародительницей всего живого. То есть ночь, она является прародительницей всего живого. Кавана, что имеется в виду, что Малхус, качество Всевышнего, которое называется Малхус, которое соответствует женскому началу, соответствует понятию Лайла. Лайла – это слово женского рода, Йом – слово мужского рода. Мы видим, что женщина, она свободна от всех заповедей, связанных со временем, почти всех. И ночью мы не делаем мицвот. Время мицвот, я имею в виду мицвот делаем. Время мицвот – это день. Днем время цицит, время твилин, время и так далее. Основные мицвот, большая часть мицвот, их время именно связано с ночью, а не днем. Понятно, что есть мицвот, который связан с ночью, ночное чтение шма, еще что-то. Но суть мицвы – делай. Это именно дневное время, поскольку день – это мужского рода, это понятие воздействия. Лайла – это понятие принятия. Но после того, как Малхус, царство, принимает, женское начало принимает, оно рожает, и из него рождается все живое. Поэтому здесь сказано, что ночь передает, дает оживление через дат, через атрибут дат всему, что существует в мире. Окей. Следующий пасук говорит, прошлый пасук говорит, что день дню передает слово. Этот пасук говорит, нет слов, нет слова и нет слов, не слышен голос их. Такой интересный. Только что нам говорили, что передаются слова, а теперь ничего не слышно. О чем идет речь? Эй намор вейн дворим. Нету речи и нету слов. Бли нишма колам. И не слышится без того, чтобы слышался голос. Что имеется в виду? Здесь немножко более длинный пируш, но знай, говорит Рафали, что несмотря на то, что слова сами по себе не слышны в нижнем мире, вот эта передача, о которой говорит, что день передает слово и так далее, мы не слышим. Тем не менее, выходит из них какая-то линия, какое-то направление, которое распространяется по всей земле от края до края. Для того, чтобы осуществить гзейру Всевышнего, распоряжение Творца, которое сказано «Амру», «сказал», «Вайомар Гашем», и «сказал Гашем». Написано буквально «Арец и цекавам». По всей земле вышел их кав, их линия, «Убекце тевель милатам». И снаружи тевель их заполняет. Я немножко перепрыгнул к пятому предложению, поэтому я хотел бы вернуться. И он говорит о том, что верхняя ханага, верхнее управление, она не шлам бакольем, она заканчивается, завершается в каждый день посредством амиры, посредством высказывания, которые выходят из уст Всевышнего. И это гзерот, распоряжение, которое создает все. И это сказано в начале пасука, в прошлом пасуке, день дню передает высказывание. То есть изо дня в день переходит высказывание. А если ты скажешь, что как же так? Ведь эти высказывания, их нету, они не слышны. Что нижние миры совсем не воспринимают их, не слышат им. Ты должен знать, что ешь и ешь. Бывает так, бывает всяк. Но не слышен голос из-за удаления и из-за сокрытия материальности, которая мешает услышать вот эти слова Творца. И то, что мы говорим, этот пасук говорит, он как бы кушья и тирус одновременно. Он говорит, что нету слов, нету речений, но есть какой-то голос. То есть Всевышний настолько скрыл этот мир, закрыл от себя и делает так, что в этом мире он очень слабо чувствуется и проявляется, но нету никакой вещи, которая не оставляет след, несмотря на то, что мы не можем сформулировать. Но тем не менее, как говорит пятый пасук, я его уже начал читать, по всей земле проходит линия до предела вселенной слова их, солнце поставил шатер в них, точка. И таким образом получается, что пятый пасук, который сказал, секундочку, «Беколь арец и сакавам» по всей земле вышла вот эта линия, полоса, и со стороны, с конца до конца наполняется она, и солнце делает оголь, делает шатер для них. Что имеется в виду? Что ты можешь увидеть, что когда сказано, что «Беколь арец и сакавам и бакаца тевель милейгам», то аббревиатура этих слов, на всей земле вышла линия и с конца в конец все заполнила. Аббревиатура этих слов, первые буквы, обозначает слово «бхикотам». То есть здесь намек, что сами по себе слова, они не слышны. Но тем не менее, есть Бейкатам, когда они происходят, произносятся, есть какой-то определенный каф, определенная линия, итнацисут, искрения, которые из них ходят, которые доходят до самого низа, что посредством этого вся хангага Всевышнего, все управление миром Творцом, оно происходит так, как должно произойти. И несмотря на то, что вот итнацисут, сияние этого света, оно доходит и сияет, и согревает, и делает все действия, которые нужны, имеется в виду на духовном уровне, в нашем низком мире. И эти вещи, каль вахомер, мы можем выучить по правилу тем более. Если один из мишмишей, один из обслуживающих персонала, то, что создано Всевышнему для того, чтобы обслуживать человека, а именно Солнце, сколько он создал Всевышний это в мире, он помогает настолько сильно Земле и тем, кто на нем живет, то тем более сам Акодыш Баругу, который следит за всем в своем милосердии, нет никакого создания, которому не относится его гашгаха, его личное слежение, которое распространяется на все случаи, высокие и низкие, от самых высоких животных до быцейкиним, до личинок вшей. За всем этим следит Всевышний, и все это имеет какой-то смысл, какой-то замысел и существует по его влиянию. Мы это можем увидеть из Солнца, что Солнце Всевышний сделал таким оголем, шатром над всем творением, имеется в виду над землей, безусловно. То, что написано таким странным языком, сделал его оголем, шатром, потому что все создание видит, что все создания видят, что Солнце выходит над землей, чтобы освещать и согревать. И работает шатром для него, как шатер, в котором согреваешься, так Солнце согревает весь мир. Несмотря на то, что он жутко удалено от земли. И тем более Адон Баругу, наш Творец Всевышний, он следит одинаково за всеми созданиями, несмотря на то, что он удален явно больше, чем Солнце от нас. Потому что это удаление находится не в расстоянии, а удаление с точки зрения его уровня к душе, его возвышенности. Но он более близок, чем все близкие к нам, со стороны своего Хашгоха против частного влияния, и он проверяет все время почки и сердца всех своих творений, то есть все, что находится внутри, он все время, с одной стороны, он возвышен и с этой точки зрения далек, с другой стороны, он находится среди нас, и это не стира, это не противоречие, когда мы говорим о Всевышнем. Это противоречие, когда мы будем говорить о каком-то теле, но поскольку у Всевышнего нет никакого тела, то весь мир находится в нем, и весь мир наполнен его славой с одной стороны, с другой стороны он сделал место для этого мира, от которого он возвышен на какое-то расстояние, и понять это никак невозможно. То есть как-то возможно, но понятно, что до конца невозможно. И продолжает Давид Амелех и говорит про солнце. И оно, как жених, выходит из-под свадебного балдахина, радуется, как храбрец, пробегая свой путь. На Лашон Акодыш этот пасук звучит. «Веуки хатан яце михупато», и он, как жених, выходит из своей хупы. «Есис кигибор», радуется, как силач, «ларуц орах», пробегая свой путь. Это речь идет о солнце. И здесь сказано, что здесь есть намек на то, что солнечный свет и его сила не идет от самого солнца, но только со стороны того света, который создал Всевышний, который огибает, окружает все, что есть, наполняет тоже, но в данном случае нам нужен именно окружающий свет, который создан Всевышнего. И это намек на то, что как хатан, который выходит из-под хупы в день своей свадьбы, хупа символизирует вот этот свет, вот это покрытие, которое делает Всевышний. И он как силач, который пробегает свой путь, потому что те виды света, которые приходят, они дают радость и веселье, силу большому светилу под названием Солнце, чтобы он выполнял свою функцию. А его функция – это пробежать каждый день от конца небес до конца небес. Нас сейчас не интересует современная астрономия, которая, понятно, что Солнце не бегает из конца небес в конец небес. Так просто это выглядит для нас. На самом деле Земля крутится вокруг Солнца. Это мы прекрасно знаем. Но аллегория, о которой говорит сейчас Давид Амелех, тоже понятна. Что у Солнца есть силы освещать и менять освещение и так далее, всей путь, весь путь, который существует на небесах, и делается это без какого-то гефсека, без какого-то перерыва. И это удивительная вещь, что здесь нет усталости внутри Солнца, которое убирает эту усталость, свет Всевышнего, который он постоянно воздействует, творит и дает Солнцу каждое мгновение. Я не знаю, думаю, что нам не обязательно сейчас входить, во всяком случае подробно я не буду входить, во все теории и гипотезы Средневековья о том, как именно были устроены небеса, и что именно из этого знали наши мудрецы, что не знали наши мудрецы, я не могу точно ответить на этот вопрос. Рамбам, например, пишет, что у звезд, которые на небе, есть свой разум, у тех Галгалим, на которых повешены звезды, есть свой разум. Рафали этого ничего не приводит, не знаю, просто не на эту тему говорит. Думаю, что он так не считал, потому что он жил несколько позже. И надо понять, что именно имел в виду Рамбов, что за аллегорию он использовал, когда он об этом говорил. Вот. Но понятно, что в какое-то время была модель Вселенной, что Земля в середине, все вращается вокруг нее, в том числе Солнце. И тогда в этой аллегории говорится о том, что Солнце крутится вокруг Земли. Вполне возможно, что к этому моменту, что в Геморе уже знали, что Земля имеет круглую форму и так далее. Есть места, где говорится об этом в Геморе, есть Мишна в трактате Авойда Зойра, которая говорит о том, что она хочет разобрать те статуи, которые находились в Древнем Риме. Тогда еще Древний Рим, это и это время было. Какие эти статуи являются Авойда Зойра, какие являются идолом, какие являются украшением. Городские статуи, они в основном украшения. Деревенские статуи – это все Авойда Зойра. Там про украшения не думали. Это первый симан. И второй симан, там дается несколько, что если какая-то статуя с палкой в руке, то это изображение Всевышнего, который погоняет мир, бьет его палкой. Это Авойда Зойра, ее нельзя использовать и так далее. И второй вариант Авойда Зойра, там несколько, но то, что нас интересует, это статуя с шаром в руке. Это значит, что это изображается Всевышний, Бог, идол, которого они так изображают, который держит на руке земной шар. Поэтому Мишна уже в то время знала, что Земля имеет круглую форму, и об этом говорит Тосфос там прямо на месте, приводя Иерушалми, но не нужно Иерушалми, потому что в Мишне это написано прямым текстом. Вот. Но при этом описание в основном, что Солнце двигается вокруг Земли, потому что здесь есть определенные таамим, бакабола, и их не интересовала именно технология движения Солнца и движения Земли, их интересовала не физика, а метафизика явления, что это означает, поэтому здесь таким образом написано. «От края небес восход его, обращение его до края, и ничто не скрыто от его тепла». Это говорит следующий пасук, в котором написано, я извиняюсь, на иврите, «Микце ашамай мацио, из края небес Всевышний его выводит, ты его водишь, ваткуфато альксатам, и его время до края земли, вейн не стар михматой, ничего не скрывается от его тепла». Здесь сказано, что в любые места, где живут люди, ишува, население, магия хамо, туда попадает свет от солнца. И даже бахадарей хадарим, даже в самые внутренние помещения, которые с гурим и с агарим, которые закрыты за семью замками, и туда не проходит свет солнца, тем не менее мы видим в дни лета, что вот эта большая температура, высокий хом, высокая температура, оно мешает созданиям в любых местах, где они живут, даже если комната закрыта, запечатана, и там нет света. И это как хатан, который выходит из-под своей купы для того, чтобы бежать как силач и пробежать свой путь от конца до конца мира, и ничего не скрывается от его тепла. Тайна этого, простой смысл мы сказали, тайна этого, она очень близка, тайный смысл очень приближен к пшату, к простому пониманию, а именно... что здесь есть определенная ноша, которая выходит из структуры под названием бина, и силы, которые Всевышний отпускает, пройти свой путь, то есть сделать гашпо, влияние, для того, чтобы раскрыть свет, и свет достиг царства Всевышнего, и это царство проявилось в мире посредством вот этого вот света, который идет с очень высоких источников сферот влияния Всевышнего и убирает, согревает, убивает, не убивает, но убирает внешние силы, которые мешают соединению Малхуса с более высокими атрибутами влияния Всевышнего, и влияние Малхуса становится стопроцентным и полным, и это более скрытый смысл. На самом деле он очень приближен к буквальному смыслу, поэтому я его довольно коротко рассказал. Тора теперь, до сих пор мы говорили о том, что небеса свидетельствуют о единстве Творца и его замыслах. Теперь мы переходим ко второму свидетелю, который говорит: Тора Всевышнего совершенна, оживляет душу, свидетельство Всевышнего верно и умудряет простака. Это пасук номер 8, который говорит: Тора Дашем Тмима, Мишивет Нефиш. Сегодня существует такая песня: Тора Всевышнего цельна, и она возвращает душу. Эдут Гашем, свидетельство Гашем, Наамана, оно является доверяемым, верным, и Махкима Пыти, и она умудряет простого человека, которому не хватает собственных знаний, если он погружается в знание Торы, то это его сильно умудряет. Здесь очень большое объяснение этого пасука, из-за чего я боюсь, что мы не успеем закончить сегодня весь псалом. Но до сих пор мы слышали свидетельство, которое верно, цело, по поводу единства Всевышнего, его гашгохи протис, частного влияния, по поводу всех созданий, как далеких, так и близких, открытых и скрытых. Как сказал пророк: «Им есатер ишбами старим, если скроется человек в своих убежищах, они лоэрена на умгашем». «Я его не увижу», так свидетельствует Всевышний. То есть здесь говорится о том, что... А теперь с этого момента начинается говориться про второго свидетеля, который Тора, которая спущена нам с небес, относительно недавно был праздник Шавуот. И это спуск Торы для нас нужен, для того, чтобы мы увидели свидетельство Всевышнего и осуществили это свидетельство. Уже известно, что все согласны. Даже Авдей Лилим, даже служители идолов принимают, что Тора Минашамаем, и они, как мы знаем из Мидраша, собрались у Билама и выясняли, что означает дарование Тора. Они боялись, что это потоп, и сейчас тех, кто не примет Тора, Всевышний уничтожает, но он их полностью не уничтожил. В некотором духовном смысле они вычеркнуты из плана творения, и Элоим Кен, если только они не сделают обратных действий. Но Сотан, он ослепляет глаза людей, и они не видят шинуя, они не видят изменения мира во время дарования Торы. И ло еду гивин маша амаракатув. И даже разумный человек перестает понимать то, что говорится в пасуке: ло эхалель брити мацисфатай ло эшане. Что я не оскверню свой завет, и то, что выдали мои глаза, мои уста, я не изменю. То есть определенные люди, я думаю, что вы догадываетесь, на какую тему я говорю, которые считают, что Всевышний дал Тору Израилю и после этого изменил свой завет и создал завет совершенно другой, поскольку Амисраэль сделали какие-то аверот, что чистая правда, что сделали. И в связи с этим Всевышний отказался от завета. Но пророк нам говорит прямым языком от имени Всевышнего, что этот завет изменен не будет, не будет ничего нового под солнцем, не будет никакого изменения. И завет Торы остается у Амисраэля навсегда. И также люди не могут, некоторые народы, люди, не могут обратить свое внимание на то, что сказал последний из пророков, а именно Малахи. «Зихру Торат Маше Авди», конец Танаха, самый конец. «Помните Тора Маше моего раба, Ашер Цивити Атобы Хорев», который я заповедовал в Хорефе, на горе Синай. «Альколь Исраэль». Хаким и Мишпотим, для всего Израиля, его законы, разные два вида законов, Хаким и Мишпотим, законы понятные, законы непонятные, для того, чтобы Легаир утверждать, пробудить, показать, Шеэйн Башину и Хас Вышолом, что, не дай Бог, нету никакого изменения внутри Торы и заповеди Всевышнего. Афилу Бехокакат, даже в одном законе, Бемишпатахат, в одном Мишпате, Афальпи Хен, несмотря на то, что Невиим это сказали прямым текстом, тем не менее Сотан, Симеет и Негем, ослепляет глаза некоторых людей настолько, что они приводят какие-то прицим выходят какие-то порочные люди, оскверняющие люди, и говорит, что в Торе, говорят, что в Торе есть изменения. Появляется что-то новое, и Старый Завет кончился. Но эмет ере дарко, но истина покажет свой путь для Зера Кадош, для Зера, семени Авраама, Исхака и Якова, что она Тора мессурана им, передана им, и они видят ее шлеймут, ее цельность, что невозможно, что в ней произошло какое-либо изменение, и никакая-нибудь душа, которая выходит от Всевышнего в нижние миры для того, чтобы соединить их. Это соединение очень жесткое, очень твердое и не подлежит никакому изменению. Это понятно, что выпад, очень серьезный выпад со шпагой, в сторону, в том числе, евреев, которые объявляют реформизм, консерватизм и так далее, хотят сказать, что произошли некоторые изменения в связи с тем, что изменился мир, изменилась Тора. Для этого пришел пророк Малахи и сказал, что никакого шина не будет. И Тора – это завет со всем Исраилем. И хас вышелом, не дай Бог, что-то изменить внутри этой Торы. Понятно, что это выпад не только против них, но это выпад не только против народа мира, но и нападение на определенные группы народа Израиля. И говорит Давид Амелех, Тора Дгашем Тмима Мишивет Нефиш. Тора Всевышнего, она цельна, и она возвращает душу Нефиш человека. Потому что из-за силы ее шлеймута, из-за силы ее цельности, она мишалемет эт нафшот, она делает цельными души людей, которые занимаются, и возвращает их корню внутри этой души. И понятие «мешивет нефиш», возвращение души, оно также связано, что «ухалла ашив нефиш», что я могу возвратить душу, потому что Тора является духовной пищей, которую снял Всевышний душам Израиля, которую они должны кушать, вкушать, я не знаю, для того, чтобы находиться, пока они находятся внутри этого низкого мира. И тогда душа не погибнет от различных человеческих мыслей, потому что, в общем, большая часть человеческих мыслей – это гевель. Это суета-сует, как сказал Кагелет. Поэтому она провозглашает каждый день. «Леху лахму белахмей вишату баяин месахти». «Идите и кушайте мой хлеб, то есть Тору, и пейте мое вино, то есть мои масахтот, мою мудрость, масахтот Ешивы». «Шимашма блахмей давка». На первый взгляд, это именно хлеб, который, о котором идет речь, а не хлеб лжи других мудростей, которые внешние мудрости, которые получены в философии и так далее. Что это мазон, что это еда, которая... Тора – это еда, которая годится для нас. А другая мудрость, она может годиться для других народов, но не для Израиля, который Зера и Мет. И также Давид Амелех взывает и говорит, что Тора, она Эдуд Гашем, она свидетельство Всевышнего на Амана Михикаматипа Ти, для того, чтобы для человека, который, вот простого человека, который мудреет от нее. Поскольку она свидетельствует о творении мира, о Хашгахе Всевышнего, наказание и награды, то и она, мы верим словам Торы, если не верим, то не о чем говорить, то не так за Торами, в кавычках, народов мира, которые все являются шекер, выказав, философия, ложь, и это гевель, гавелим, за которым двигается большинство человечества, суета, сует. Поэтому она одна делает мудрым глупца, что если... Человек помудреет, то ему обещано, что он станет хахамом, поскольку он коснется слов истинности той истории. И не надо касаться слов шекера и учить какие-то посторонние мудрости, но у меня нет времени об этом сейчас много говорить. Мы об этом достаточно много говорили, когда учили Мишли, где Шломо Амелех к этому взывал. Понятно, что Шломо Амелех написал Мишли после своего папы Давида, который написал, но суть более или менее понятна, поэтому, несмотря на то, что я, в общем, только часть этого комментария привел, но я подвел итоги его, и поэтому мы пойдем дальше, потому что иначе мы ничего не пройдем. «Повеление Всевышнего справедливо, веселят сердце, заповедь Гошема чиста, и она освещает глаза. Пикодей Гошем Ешарим, приказы Всевышнего прямые, Мисамхей Лев, они радуют сердце, Мицвод Гошем, Барам и Рот и Найм, они очень здоровые, они лечат делает хорошее зрение. Естественно, хорошее зрение – это не то, что убирает минус, который вырастает у человека. Хорошее зрение, понятно, что речь идет о духовности. И то, что написано, что приказы Гошема прямые, радующие сердце, потому что эти вещи радуют сердца человека, и сердце становится цельным внутри души, поскольку мы видим, что здесь нет никакого искривления. Это простой смысл. Человек, видя правила Торы и видя, насколько она помогает жить в мире, нормально жить, я имею в виду, по правилам, то человек видит и радуется исполнению мицвот. Сот – тайное понимание. Оно очень похоже на простое понимание, потому что те пикудим шель к душе, те приказы к душе, которые приходят со стороны Йошера, прямоты, что не так с теми, которые приходят со стороны Ситрохра, дурного начала, что их пути все время искривлены и совершенно непонятны. Поэтому те пути, которые принадлежат к душе, они радуют, пути Ситрохра, они огорчают. Сот и Кари, основная тайна этого то, что «Мисамхима да Малхус, да ихи раза да лев». Лев – сердце всего проявления Всевышнего в мире, сердце – это атрибут Малхус, Всевышнего, атрибут Шехины. И простые пути, которыми идет Амисраэль, они радуют Шехину, что вся радость зависит от верхнего света, который приходит, и то, как Шехина принимает, Малхус принимает это сверху от более высоких сферот, более высоких атрибутов Творца, которые атрибуты проявления в этом мире, и когда влияние Малхуса, я подчеркиваю, я не касаюсь Ацмус Всевышнего, я касаюсь самого Творца, я касаюсь его проявления для того, чтобы ко мне не было претензий, потому что объяснять более подробно я не в состоянии. Однако здесь есть некоторое количество кушьот, которые сейчас мы увидим. Мицва с Гошем, она ясная, она проясняет глаза. Слово «пикудим» и слово «мицвот» на первый взгляд – это одно и то же слово. Я перевел «пикудим» как приказ, а «мицвот» не стал переводить, и пускал слово «мицвот». На первый взгляд это просто одно и то же. И еще, почему сказано «пикудей Гошем» в множественном числе, а «мицвот Гошем» в единственном числе? Но тайна этого понимания в том, что пикудим, они приказы, исходящие из другого вида проявления приказов, и эти мицвот, которые приходят из более высокого уровня, которые входят, идут к Малхусу и влияют на них. Мицвот Гошем, то, что называется мицва Всевышнего, это сам Малхус, само царство Всевышнего Шехина, которое получило приказы от, то есть приказы в виде света, в виде того, что с помощью наших мицвот идет какое-то проявление внутри Всевышнего, внутри его проявления в мире. Поскольку нашими приказами, нашими мицвот, мы приводим свет Всевышнего в этот мир, и нам приказы могут идти тоже немножко из разных источников. Приказ, который мы получаем от Малхуса, в общем, это все приказы на самом деле, она получает, сам Малхус получает, с более высокого источника, и эту часть он назвал пикудим, для того, чтобы сказать, что, делая эти пикудим, мы получаем, достигаем более высокого результата соединения с Творцом. Следующий пасук нам говорит, что вожделение золота, они и множество чистого золота, слаще меда и сотого меда. Нехмадим, я не знаю, как переводят вожделение, приятнее они, чем загав, чем золото, мипас, самого чистого золота. Умитуким медваш, они слаще меда, венофат цефим. И это тоже какой-то вид меда, который называется сотовым медом, я не очень точно знаю, что это. Вот, и здесь нам говорит Рафали, что... Сейчас... Что я прочитал? Какой пасук? 11-й, извиняюсь. Я пропустил один пасук. «Страх перед Всевышним чист, пребывает вовеки законы Всевышнего, истинно его справедливы». «Ирад Гошем Тахара, боясь Творца, она чиста, она существует всегда». И законы Гошема, они являются истинной и праведной они, яхда, все вместе. Что имеется в виду? Говорит Рафали, что страх перед Всевышним, он чист. Исключение составляет страх, который принадлежит тем людям, тем народам, которые находятся в состоянии тумы, нечистоты. Поэтому этот страх не будет навсегда. Они выдумали определенное понятие Ирад Шамаем, но Шамаем у них какой-то другой. И они боятся того, что они себе придумали. Потому что, что же придумали? Они ухватили что-то, это не просто так придумано. Но они ухватили Элилим Тмиим, каких-то идолов, которые являются нечистотой, и исполняют те распоряжения, которые либо они сами придумали, что это идет от идолов, либо это какое-то действительно что-то в этом есть. Я не буду входить в этот махлокис, опять же, между Рамбамом, Рамбаном, которые существуют. И эти, ну, в любом случае, вот эти приказы и распоряжения, которые либо выдуманы, либо существуют, они когда-то Всевышний их уберет, поскольку Всевышний уберет Руах Тума Мин Гаарец, он уберет дух нечистоты с земли, и не будет больше тума в мире вообще, такой, не вообще, но вот этой тума хамура, вот эта тума такая настолько серьезная, как Аводе Зоре, будет исчезнута. Это простой смысл пасука. Садо. Тайное понимание пасука. Оно, опять же, очень связано, как обычно, в общем, почти всегда связано с пшатом, потому что Ирад Ашем это относится к Малхусу, к Шехине, и она является Тагара, безусловно, и это то, что сказано Ефераити Мумейнбах, что в Ширгаширим я видел тебя красивой, и нет у тебя изъяна. Поэтому Шехина, она, ее влияние на нас будет навсегда. Что не так с атрибутом Малхуса нечистоты? Малхуса Ситра-Охра, царство Ситра-Охра, которое скрывается, что эта тума, которая находится, из нее выходит, распространяется на весь мир, и она когда-то полностью пропадет. И он, то есть, когда она полностью пропадет, Каламаба. И это нужно, чтобы существовало для свободы выбора и исчезло к моменту наступления Аламаба. Мишпатей Гашем имет вецетко их дав. Законы Всевышнего, они истинны, и его праведность будет всегда. То есть, понятие «ихда», «ихдав» вместе, это объединение жизни Аламазе и Аламаба. «Яхат» – это вместе, объединение этих двух миров. И законы Всевышнего, они праведные, и они объединяют это два мира. И человек не может смотреть на этот мир только, поскольку этот мир является основным, и все видят и знают, что это только гевель, суета, коридор, который пустой, без всякого гавтахи, никакого обещания, объяснения, и даже для цадиким, что он будет идеальным, и тем более для рашоим, потому что в одно мгновение они могут попасть в гейном. Но здесь речь идет, что наши законы, которые нам дал Всевышний, это то, что объединяет Аламазе и Аламаба, другими словами, приводит нас из Аламазе к Аламаба. То остановимся на этой никуда. Следующий, я уже прочитал этот пасук, я повторяю. Вожделение лучше, более приятное, чем чистое золото, и слаще меда, он, вот эти вот слова Торы, о которых мы говорим. Мы продолжаем говорить про вторую часть Идута, про второго свидетеля единства Всевышнего, и суть этого – это Тора Всевышнего. В то время, когда идет гамшаха к душе, когда идет притягивание к душе, кварпашут – это уже очевидно, что они более приятны, чем золото, и более слаще, чем мед, то есть, чем весь аламазе. И это то, что говорится в этом пасуке, что они приятнее золота и слаще меда. А почему упомянуто дважды вот эти вот две вещи – золото и мед? Потому что достаточно упомянуть одного из них. Надо было сказать, что они приятнее чистого золота и лучше самого лучшего, более сладкий, чем самый лучший мед. Сказано два золота и два меда. Зачем? Безусловно, это не просто так произошло, но есть определенная хемда, определенная приятность для простых людей и приятность для царей и их детей. Простые люди, они не у них нет вожделения, нет желания больше, чем может достигнуть их уровень. Поэтому загав, мед и золото и мед обычный – это то, к чему стремится простой человек. Но какое-то суперчистое золото и суперсладкий мед – это то, что относится к Малахим. Поэтому здесь подчеркнуто, что слова Торы, они являются идеалами лучше, чем Аламазе, и для тех, и для других. «И раб твой осторожен, и в соблюдении их великая награда». Здесь… если мы сейчас начали учить Месилат Йешарим, здесь много о чем можно поговорить в этом пасуке, да и так много, но время ограничено. Он говорит, сейчас, кинату, нет, не могу найти. Извините, 12-й пасук, вот. Гамавдейха нискарбахем, также твой раб, он очень аккуратный, бемидат згирут, аккуратность в этих мишпатим, и соблюдает их беэкев раф, очень внимательно. Давид Амелах, который является хасидом, царем-хасидом, приводит раю доказательства из себя. Он Мелах Гадоль, он большой царь, он очень прославленный. И он говорит, что, несмотря на это, несмотря на то, что у меня есть все возможности и для золота, и для всего остального, и для меда, но, тем не менее, я низгар, белашон зогар, згирут, аккуратность, происходит из языка зогар, сияние, что это свет, который приходит сверху в большом количестве, что посредством ему то мехет квадо, поддерживается кого-то Всевышнего, и мизанавшая бетхилала софна асерош, и Дамелах рассказывает, что благодаря этому свету он из хвоста превратился во главу, поскольку он соблюдал очень аккуратно все заповеди Творца и его к душу с очень большим вниманием. То есть, когда он перевернулся благодаря этому соблюдению из презренного в высокий уровень царства. И, в общем и целом, Альписот, здесь можно много чего сказать, но суть очень близкая к этому, что существуют разные виды проявления Всевышнего, которые имеют определенные названия. Одно проявление идет через Катнус, другое через Гадлус, через маленький уровень и большой уровень проявления Творца. Если очень упростить, через имя Элоким и имя Гавайя, четырехбуквенное имя, или пятибуквенное имя Всевышнего, и то, насколько мы внимательны и аккуратны в соблюдении наших мицвот, делает то, что Всевышний проявляется в этом мире. Бегадлус, а не бекатнус. В большом, а не маленьком масштабе. Он продолжает и говорит, ошибки свои, кто понимает, от скрытых грехов очисти меня. Несмотря на внимательность соблюдения мицвот, Давид Амелах понимает, что есть понятие шогек. Шогек – это случайное преступление. Шгиот миевин. Вот эти, кто может словить ошибки, которые были сделаны? У мистарот, то, что скрыто от меня самого, на кене, очисти меня. Это определенный очень высокий вид тшувы, о котором я как-то говорил. Вид тшувы, который связан с тем, что я знаю, что я не виноват. Особенно это относится к балей тшува. Вся жизнь, которую я не знал о существовании мицвот, которую я выполнял, не выполнял заповеди. Я, безусловно, не получу за это наказание, но, тем не менее, понятно, что, сделав эти ошибочные действия, я внес бгам, изъян в отношениях между Всевышним и всем миром, поэтому это тшува от тех преступлений, которых я не виновен, и это очень высокий уровень тшувы, о котором говорит Давид. Без всякого сомнения, нету человека, ни одного, который может лизахер, быть внимательным настолько, что не будет никакой ошибки, которую он сделает. Как сказано, «Эн цадик барец, ашер ясетов и лоихте» – нету праведника на земле, который сделает добро и ни разу не согрешит. И тем более, что есть радифаш эль кицониум, есть ситроохра, который очень мешает. И поэтому цадик не может предостеречь от задона, от специальных аверот. Но, безусловно, это Ецер Гора может его привести к Шгагот. И нету никого, который не согрешил ни разу. И существует 11 видов хет, греха, случайного я имею в виду, и 11 уровней нечистоты, которые входят в этот мир. Слово хет, его гематрия, числовое значение, слово «тов», «добро». Получается, что хицониум, внешние силы ситрохры, которые окружают человека и преследуют его, невозможно, чтобы даже цадик сделал добро и не согрешил, поэтому здесь сказано, что «шгиот миевин», кто может понять вот этот уровень понятия «шогига», потому что есть «шгиот», которые открыты после того, как их сделал, а есть, которые закрыты даже после этого. И это то, о чем говорит Давид Амелах, который упоминает слово «махила» – «прости меня от ошибок», в смысле в виде «очисти меня от них». Потому что «было да от нефиш лотов», то есть без знания душе находится плохо. Она совершила какие-то вещи и совершила какие-то бгамим, которые существуют. И вот хесед элион, верхний хесед, который работает, может привести к исправлению этих ошибок. Я уже говорил, что это макор этому, источник этому. Это история с Пейсах Шени, но сейчас у меня совсем нет времени это повторять. Те, кто помнит, поймет, что я имею в виду. «И от умышленных грехов удержи раба твоего, пусть не властвуют они надо мной, тогда не порочит, буду чист я от преступлений моих». Гамизедим хошех авдейха алим шалуби. И также от преступлений мезидим, которые сделаны были специально, очисти твоего раба и не дай властвовать им надо мной, и тогда буду очищен я от многих авирот. Йола рацон эмрефи гион либилиф нейха хашем цривы гаэли. Это последний пасук, который говорит, пусть будут угодны тебе слова уст моих, помышления сердца моего перед тобою, ты моя твердыня и мой избавитель. После того, как Всевышний, как Давид Амелах попросил очистить его от случайных грехов, он просит, чтобы грехи, которые были сделаны специально, знай, что смысл того, что специальных грехов, это потому что есть много сил внешних, ситрохры и эсергоры, которые набрасываются на человека, и не может, не всегда цадик, никто не может их убрать от цадика, а только высшие силы Всевышнего. Эсергоры – это ангел, человеку с ним не справится. Поэтому нужна света дешмая очень большая, для того, чтобы выгнать эти силы, поэтому Давид Амелах просит о помощи Всевышнего для того, чтобы были мигурашим эти силы. И, соответственно, чтобы они не могли властвовать над праведником, то есть над самим Давидом, он здесь молится от себя. Мы, когда молимся этот псалом, должны иметь ту же самую кавану, относящуюся к нам. И когда они выгнаны, Всевышний их выгоняет, посылает света дешмая, который выгоняет их от праведника, то тогда человек, который там, вейшар фидарко, человек, который является по своему пути, по своим медот, приличным человеком, цадиком, и нету у ецерготов цадика самой силы справиться со всеми путями ецергора, которые могут прийти, поэтому нам нужно арбе, арбе, сита, дешмая. И говорит Давид Амелах, что тогда они не будут властвовать надо мною, потому что цадик может упасть в какой-то грех легкий из-за петуев, из-за соблазна ецергора, но серьезный грех, он в него не попадет. Потому что Ецергора не сможет завоевать это из-за того, что есть такая вот огромная света дешмая. И тогда Давид Амелах просит очистить его от пешераф, от больших грехов, которые были. Тайна этого иньяна написана «Лываф и кэш, есот мимену ра лоэда», что подобно тому, как находится в верхних мирах и шпаот Всевышнего, сферот и так далее, где нижняя сфера, сфера Микабль, всегда получает Гашпоу от верхней сферы. Также мы сегодня, когда молитва Давида Мелаха, что Всевышний пошли мне ту Гашпоу, то влияние, для того, чтобы очистить меня от всего, что может произойти. И вот Мелах и Хасид, вот этот царь, который Хасид, он просит очень много этой молитвой. И поэтому он говорит, что если человек просит слишком много, то это нежеланно царю. И безусловно, что он ему ничего не даст. Поэтому Давид Амелах в конце этой просьбы говорит, «Иила рацион, будет угодно тебе». То есть, чтобы слова, которые я говорю, были угодны перед Творцом. Но даже так, где я не могу, и говорю сатуми, не могу, лифареш, я не могу объяснить до конца, пусть игайон, мысли моего сердца, будут перед тобой открыты. Гашем цури выгоэли, Гашем мой спаситель и мой оплот. Таким образом, здесь есть три уровня, которые перечислены, которые близко к царю: Нецах, Цури, Гавая. И все эти термины употребляет Давид для того, чтобы попросить Всевышнего о том, чтобы эта молитва, несмотря на ее многочисленные просьбы, была услышана Всевышним. Поэтому эту фразу мы тоже с вами говорим, когда кончаем Шмона Эсра, «Йила рацон фи гион лебилев нейха цурива гавили», для того, чтобы мы попросили Творца о том, чтобы, несмотря на многочисленность просьб, она была услышана, и наша тфила не осталось без ответа. Вот, я успел, уложился весь псалом, и в следующий раз, Бейзрат Ашем, начнем следующий. Спасибо за внимание.